Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга седьмой седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Пахомия Великого. Его память церковь празднует завтра, 28 мая, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская», «Кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу. Далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской направо. До Тишинской площади. Дорогие братья и сестры, 30 мая в субботу в 12 часов в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится отчетный концерт хоровой школы Московского подворья Троицы Серкиевой Лавры. Вход по бесплатным билетам, справки по телефону, код 495-684-31-64, 684-31-64.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16-я. Стихи с 23 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Истинно, истинно говорю вам, утешает своих учеников Христос, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы ни обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что исшел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас». Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. «Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня». Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня «Отче наш» стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас». «Теперь мы видим, — говорят ученики Христовы, — что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. «Теперь веруете, — отвечает Господь, — когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера?» Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. «Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть». «Но я не один, — говорит Христос, — потому что Отец со мною. Он единосущен Отцу по природе, и Его Божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во Мне мир». Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. «В мире будете иметь скорбь, — говорит Он нам, — но мужайтесь, я победил мир». Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что Он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Молящегося архимандрита Агафангела, молящейся монахини Марины, молящей монахини Амросии, болящего Вячеслава, болящей Галины, Валентины, Лидии, Ольги, Нины, Ольги, Владимира, протоиерея Вячеслава, иерея Михаила, Елены с очадами, младенца Иоанна, Тамары, Нины, Сергия, Елены, Олега, болящей Марии, Константина, путешествующей Елены, Владимира, младенца Иоанна, младенца Варвары, Николая, Виктора, Марии, Светланы с очадами, Валентина, Даниила, Валентины, отроковица Варвары, младенца Феодора, Ольги, Валерия, Марии. И о упокоении новоприставленного Георгия, патриарха Никона, схиигумена Георгия, архимандрита Тавриона, схимонахини Екатерины, Марии, Татьяны, Галины, Александры, Марии, Иоанна.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! 27 числа в нашей стране празднуется День библиотек. Собственно говоря, я уже начала немножко заранее говорить об этом празднике, когда в прошлый раз был замечательный режиссер Валерий Старчак, поставивший уникальный моноспектакль трагический о жизни погруженного в книги библиотекаря. А сегодня у меня в гостях профессиональный библиотекарь Вера Петровна Чудинова. Здравствуйте, Вера Петровна.
Спасибо, Елена. Я очень рада в этот замечательный день этого замечательного праздника, Общероссийского дня библиотек. И я работаю в библиотеках уже очень давно, с 1983 года, в разных ипостасях. И как редактор, и как библиотечный исследователь, и как социолог. Но я всю жизнь была книгонушей. Когда я один раз шла еще после 8 класса в городе Тарусе, на даче мы были, встретила мужичка, такого пьяненького мужичка тарусского. Он сказал: «А, ты из библиотеки?» Я на него посмотрела с большим удивлением и сказала: «Нет, я еще была школьница». Он сказал: «Ну, все равно ты оттуда». Вот, наверное, мой путь в библиотеке был определен еще тогда.
Вера Петровна, по этому поводу позвольте вас поздравить с профессиональным праздником. и пожелать вам профессиональных радостей. Сегодня вот не личных, а профессиональных. Потому что, насколько я понимаю, ваши отрасли, они чрезвычайно необходимы.
Да, спасибо. Вся Россия проходит процессы оптимизации, так называемые библиотеки тоже его проходят. Ну и кроме того, сейчас существует очень много мифов по поводу библиотек, что в них как бы мало кто ходит, и это полная неправда. Вот, потому что, например, как бы вот по нашему исследованию, которое проводила наша Российская государственная детская библиотека, в 2013 году с Левада-центром был всероссийский такой опрос, и по нашему исследованию 40% детей и подростков посещают публичные, общедоступные библиотеки. Вот, и, конечно, они в школьные библиотеки тоже ходят. То есть существуют такие мифы. Вот если мы посмотрим на другие страны, то, например, в Австралии более 40% посещают библиотеки. Там по разным штатам статистика колеблется от 40 до 60% в среднем. Вот. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, то там 48% американцев физически ходят в библиотеки, и более 70% имеют читательский билет. То есть вот существуют мифы по поводу того, что вот у нас сейчас все будет электронное в интернете, вот, но это все не более чем миф, потому что все в интернете не будет, у нас ужесточаются законы об авторском праве. Вот. И кроме того, библиотека, это ведь, понимаете, это не только книгохранилище. Но я хотела сказать одно слово буквально, что Общероссийский день библиотек 27 мая был выбран, не случайно эта дата была выбрана, потому что 27 мая 1795 года была основана Императорская публичная библиотека. Сегодня это Российская национальная библиотека. Россия имеет очень богатую библиотечную историю. Детские библиотеки первые были в конце 19-го, начале 20 века. Началось библиотечное обслуживание детей, такое активное, так же, как во многих странах мира. Россия является очень развитой библиотечной державой, и огромная просветительская функция библиотек, ее никогда и никто не отменял.
Вера Петровна, вы немного опередили мой вопрос. Вот когда я обдумывала нашу с вами беседу, у меня возникло такое как бы название «буква и цифра». То есть сейчас мы видим, идет процесс, вот о чем я думала, это, конечно, мысли совершенно не праздничные, мы видим, идет процесс вымещения из социального пространства бумажных библиотек, вот что я лично как не специалист могу тем не менее наблюдать. Пожар в Union Run, и, насколько я знаю, выселяют с Кузнецкого моста научно-техническую библиотеку, главнейшую в стране. То есть существует такое вот устойчивое, безусловное заблуждение, что якобы цифра заменит, дома не будет книжных полок, все будет в ридерах, не будет книгохранилищ, все будет лежать на CD-ромах, пространство высвободится, и все заживут замечательно и свободно. Вот в какой мере это так, я вот сразу позволю себе усомниться, потому что сейчас насчет авторского права, не знаю, не соглашусь с вами, потому что авторское право – это просто вопрос оплаты информации, это не вопрос ее доступности. Но я уже очень многие материалы, которые я помню по 2000-м годам, в интернете найти не могу. Они были доступны, и сейчас их нет. Так вот, в какой мере цифра заменит букву, и как вы оцениваете деятельность наших властей, вытесняющих из общественного пространства бумажные хранилища?
Это, конечно, очень непростой вопрос. Я уже говорила, что еще, наверное, я скажу о том, что библиотеки действительно хранят культурную память, причем хранят ее в печатном виде, и все библиотеки мира это делают. А ситуация с цифрой, она постоянно меняется, поэтому мы сейчас находимся в процессе. Ну вот смотрите, одно время хранили на дисках оптических и думали, что оптические диски – это у нас будет нечто, так сказать, навек. А потом и от них перешли, да, на другие форматы, перешли гораздо больше на интернет. И оптика, она, конечно, осталась, но она в гораздо меньшей степени осталась. И, может быть, уже в следующие компьютеры уже диски не вставишь.
Вот я именно это хотела у вас спросить. А остались ли приборы, которые считывают эту самую оптику в широком доступе?
Вы затрагиваете еще одну проблему, тоже она серьезная, эта проблема, потому что... Да, конечно, они остались, но вот эта смена постоянной технологии, она все время возникает из-за нее вопросы, потому что какие-то носители уходят. Ну, например, и где вы сейчас послушаете музыку, которая была когда-то записана на магнитофоне, на магнитофонную ленту? Это же целая история, где вы это сделаете.
А ну, энтузиасты переводят это, опять же, в те же цифры, то есть как-то технологии есть переводящие, безусловно. Вопрос в доступности. Вот мы сейчас говорим не о музыке, а о книгах. Будут ли приборы, с которых считываются книги?
Вы знаете, здесь два момента. Один момент, что технологии меняются. Ну, конечно, люди что-нибудь придумают, так сказать, они все время что-то придумывают и дальше придумывают. Но потери, они существуют, это совершенно объективно. Вот. И, кроме того, второй аспект – это хранение электронной информации. Потому что сейчас, вот, так сказать, политика широкая оцифровки культурного наследия во многих странах мира и в России, конечно, национальная электронная библиотека. Это, безусловно, необходимо, и это хорошая вещь, потому что это обеспечивает доступ из разных библиотек России в любой практически точке национальную электронную библиотеку к ее сокровищам. Но я договорю. Пока никто точно не знает, сколько будут, допустим, храниться компакт-диски, на которые записали, да? Или это дальше уйдет все в облачные технологии? И где это тогда будет храниться? Вот некоторое время назад ЮНЕСКО очень озабочена этим вопросом. Пару лет назад была конференция, где ЮНЕСКО поднимала вопрос о сохранении электронного контента в России и за рубежом, и там говорилось о том, на этой конференции я вот как раз на нее попала, вот, и там собирались эксперты, причем и международные эксперты. Это общая проблема о том, что мы оцифруем эту информацию, но мы еще не знаем точно, да, сколько у нас будут храниться, допустим, эти диски, если мы ее положим на диски, или еще куда-то мы ее в какие-то электронные хранилища положим. Это пока полностью открытый вопрос. Не очень давно видела французский фильм, где специально разрабатываются новые технологии для такого типа дисков, чтобы это было не на 100 лет, а больше, и чтобы там были особые условия хранения. Вот. И я хочу сказать, что этот вопрос, он стоит, но он еще не решен. Он в процессе.
Нет, ну кто спорит, вот вы говорите, что необходимо, чтобы был доступ, безусловно, необходимо цифровать всю имеющуюся литературу, и художественную, и научную, и какую-либо еще, но... Мне кажется, буква должна существовать параллельно с цифрой, а цифра параллельно с буквой. Они не могут заменить друг друга, потому что у нас уже есть опыт. Мы видели, я сама держала в руках книги 16 века, 14 века, даже единожды довелось. Так сказать, у электронных носителей еще нет такой положительной истории. Вот, казалось бы, бумага такой зыбкий хранитель, а тем не менее хранит сотни лет.
Да, Пока что, может быть, бумага – это самый надежный хранитель. Вы, конечно, правы.
А Вера Петровна, как вы оцениваете все-таки перевод библиотеки с Кузнецкого моста? И что вы скажете о пожаре в Union Run? Вот самые два большие удара по библиотечному делу, которые в Москве в минувшем, в уходящем сезоне проистекли.
Ну, про ГПНТБ, это Государственная публичная научно-техническая библиотека России, это очень мощная библиотека, и туда ходят инженеры, научные сотрудники, связанные с технической информацией. Конечно, место было очень удобным. Вот вопрос о том, что ее надо переселить, он стоял очень давно, и в конце концов теперь она на Кузнецком мосту не будет доступна для читателей. Ну, для нее где-то в Подмосковье подобрали какое-то некое место. Вот всех деталей этого процесса я не знаю, но я вам могу сказать, безусловно, что во многих городах мира не зря библиотеки строятся в центре города.
Ну, безусловно, потому что центр это достижимо абсолютно всем, это удобно.
Да.
А у нас сейчас она уже закрыта?
А я, насколько знаю, она сейчас не работает уже для читателей. То есть процесс перевода фондов – это очень длительный процесс на самом деле. В какой мере там готово новое помещение, когда и как это будет все переходить. Это вопрос, в общем, на самом деле длительный.
То есть, если сейчас ученый, которому нужна какая-то редкая, еще не существующая в цифровом виде книга, захочет с нею ознакомиться, он должен ехать, куда Макар телят не гонял, или даже еще там его не примут?
Примут-то его примут. Вот дадут ли, это вот другой вопрос. Потому что вот мы опять как бы с вами отчасти выходим на вот эту национальную электронную библиотеку, на ее тематику, потому что, в общем-то, ситуация такова. Если как-то ущемляется доступ к печатным изданиям, да, то должен как-то возникать доступ к электронным изданиям. Поэтому концепция национальной электронной библиотеки, она и была поставлена. То есть ее задача была сделать доступ к диссертациям, да, сделать доступ к какой-то лучшей научной литературе. Поэтому это, в общем-то, большой проект, но вы совершенно правильно и грамотно очень ставите вопрос. Ничто не должно ничему противоречить. Электронный вариант должен дополнять печатный вариант. Я с вами совершенно полностью согласна.
А в связи с этим пожар в Union Run, вот это была, конечно, катастрофа. И все-таки изрядное количество фондов пропало. Вот обвиняют Академию наук в этом, что вот, дескать, вот да, вот правильно ее громили, потому что ничего-то она не умела сохранить.
Ну, можно, конечно, говорить всякие глупости, но дело в том, что я посещала эту библиотеку не так давно, до пожара, вот, и там все было в порядке. Я могу не знать каких-то деталей, но дело в том, что вот проблема – это общая проблема. Недофинансирование библиотек. Я уверена, что они сделали все, чтобы сохранить свои книги, но, с другой стороны, у них могло не быть денег на новейшие системы пожаротушения, потому что все это, в общем, достаточно дорого стоит.
Думаю, наверняка и не было.
Поэтому наверняка вот то, что было, система безопасности, безусловно, была. Вот то, что новейших каких-то вещей не было, которые бы моментально просто вот ликвидировали этот начало этого пожара, наверное, ее не было. Но, конечно, я никогда в жизни бы не обвиняла библиотеки, если где-то идет затопление или пожар или что-то еще, потому что ясно, что перед этим библиотека недостаточно финансировалась.
Ну вот в спектакле Валерия Старчака как раз вот обезумевший библиотекарь, перед которым оживают страницы древних книг, мечется то под снегом, то под дождем, потому что вот эти самые книги, которые говорят с ним, они пропадают.
Да, очень хорошо понимаю библиотекаря этого спектакля, потому что страшнее нет для библиотекаря вот этой ситуации, когда что-то грозит фонду. Потому что библиотекарь, конечно, одна из его функций, он хранитель книжной культуры, и поэтому это вот просто колоссальный удар, если что-то не в порядке.
А то есть вы согласны со мной, что это совершенно антикультурная политика относительно вымещения центральных книгохранилищ на задворке?
Я считала и считаю, что вместо красивых публичных библиотек, таких как Российская государственная библиотека, таких как публичная научная, государственная публичная научно-техническая библиотека, мы ее называем ГПНТБ, я считаю, что их место в центрах городов, и что у них должны быть очень красивые здания и самая современная техника, и абсолютно полностью все технологические новинки, идеальная система защиты книг, потому что вот это, понимаете, дело в том, что существуют какие-то вещи, которые должны оставаться. Например, мы же не выбросили на помойку, простите, ради бога, наверное, даже так говорить нельзя, но какие-то картины из Третьяковской галереи, потому что они устарели, правда? У нас почему-то не возникает идеи, давайте мы Третьяковку загоним куда-то далеко-далеко.
Пока не возникает, я уже боюсь гадать.
Я просто хочу сказать, что не зря во многих странах мира библиотеки строятся в центрах городов, архитекторы соревнуются, какой проект выиграет. И если бы вот у нас с вами была возможность, я бы вам показала красивейшие, потрясающие здания библиотек в центрах городов. Ну, далеко вот можно даже не ходить. Франция, центр библиотека Помпиду, мощный был проект. Где-то порядка 30, по-моему, лет назад, вот 80-е, 90-е, в центре Парижа, красивейший проект, где, так сказать, думали, как вот эту вот национальную культуру Франции, да, как ее представить через какую красивую архитектуру. И это нормальная практика.
А библиотека Конгресса США, в которой, по слухам, есть вообще все, что когда-либо где-либо издавалось, она, вероятно, тоже в центре?
Не знаю, не была в США. Но не думаю, что она находится сильно за городом, куда трудно добраться.
Вот если мы на секунду пофантазируем и представим себе такую картину, интернет исчез. Вот взял и исчез, вот нарушились какие-то тонкие связи, и человечество осталось, как было 50 лет назад. Вот спрашивается, какая страна быстрее встанет на ноги, быстрее снова войдет в поле активной деятельности, та ли, у которой нет бумажных библиотек, или та, в которой все было оцифровано?
Ну, ответ, конечно, очевиден. Надо сохранить свою книжную культуру.
Ходят какие-то слухи, пока еще только слухи, относительно государственной библиотеки. Надеюсь, что они все-таки и останутся слухами, но что тоже надо бы все оцифровать, а библиотеку сделать чем-то иным.
Ну, точной информации у меня нет, но по предварительной информации часть помещений действительно будет выделена не рядом с главным зданием РГБ, а где-то там. Ну, где-то там.
То есть хотят отнять какое-то количество помещений?
Нет, тут, мне кажется, тут все серьезнее. Не отнять. Но дело в том, что библиотеки все расширяются, фонды расширяются. И для того, чтобы вот эти фонды были доступными, желательно, чтобы они все-таки были где-то поблизости, понимаете? Каждая библиотека расширяет фонд. Рано или поздно возможности книгохранилища исчерпываются. И необходимо дополнительное помещение.
Оно ведь, кажется, еще давным-давно, я помню, еще в моем студенчестве, к сожалению, часть фондов государственной библиотеки уже находилась в Химках. Вот что-то тебе нужно, езжай в Химки.
Ну, сейчас это, наверное, будет другой конец Москвы, кроме Химок. противоположные.
Пришли нанотехнологи, которые хотят все-все-все оцифровать и думают, что от этого будет всем счастье.
Вы очень резко ставите вопрос, Елена Петровна. Нанотехнологии – это замечательно, но, конечно, надо сохранить и беречь, безусловно, свою книжную культуру, потому что это наше национальное достижение. Поэтому невозможно, так сказать, даже думать о том, чтобы вот нельзя было пойти прочитать, познакомиться с какой-то старопечатной книгой. Румянцевка или Ленинка, как ее называют, Российская государственная библиотека периодически делает фантастические выставки, где выставляются старопечатные и древние книги. Они прекрасны, эти книги. Когда я увидела вот книги из церковных собраний, да, рукописные Библии, это изумительно, это очень красиво. Ну и вот День библиотек еще хочется, конечно, сказать о том, что первые это библиотеки, вот считается, что Ярослава Мудрого, первая библиотека, 1037 год.
Да, я также это знаю, что первые библиотеки на Руси были еще при Ярославе Мудром, первые публичные библиотеки.
Очень много сил вложила церковь православная, чтобы развивать грамотность. И большая история библиотек, она связана с церковными библиотеками.
Но мы же знаем, какая книга была первой книгой, вышедшей со станка Ивана Федорова.
Ну да, конечно, конечно. Мне еще хотелось сказать, что вот проблема сохранения книжной культуры, сохранения печатных книг, она очень важна, но библиотека, современная библиотека, она очень, как это называется, такой штамп, активно идет в ногу со временем, потому что кроме того, чтобы приобщить, допустим, детей к чтению, да, рассказать родителям, какие книги нужно читать, библиотеки, они же делают очень многое для образования и самообразования. Они являются, с одной стороны, традиционным социальным институтом, с другой стороны, это очень гибкий социальный институт, потому что он видит людей и потребности людей и запросы их.
Вера Петровна, безусловно, я соглашусь с вами, что библиотека – это не только хранилище бумажных книг, это значительно более многогранное, интересное, социально важное явление, но это особая тема для разговора. К сожалению, сейчас у нас время наше уже подошло к концу, и вот буквально минуты летят, поэтому прошу вас еще сказать слова поздравления вашим коллегам, и на этом мы завершим разговор.
Я недавно была в Самаре, у нас было заседание Российской библиотечной ассоциации, и я сходила в гости к Самарской областной детской библиотеке. Самарская областная детская библиотека не так давно, у них был абсолютно потрясающий конкурс, и дети сделали около 500 миниатюрных книг о Самарском крае. Это был конкурс областного детского творчества. Библиотеки абсолютно неисчерпаемы, когда они работают с детьми, когда они работают с родителями, когда они работают с писателями, когда в них приходят поэты, активно приходит молодежь. Библиотеки – это такое замечательное, чудное, прекрасное место для того, чтобы в нем процветала культура. Поэтому, наверное, мне бы хотелось сказать: да здравствуют библиотеки, и пусть у библиотек будет все в порядке, и дружба с цифрой сохранится, но при этом
буква торжествует.
Да, пусть буква торжествует.
С праздником, дорогие библиотекари, с праздником всех, кто ходит в библиотеки, с праздником все любители книг.
Спасибо, Елена Петровна.
Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была Вера Петровна Чудинова, специалист по библиотечному делу.
Спасибо.
Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного отца нашего Пахомия Великого. Память его Святая Православная Церковь совершает 15 мая, 28 по новому стилю. Святой Пахомий родился в Верхнем Египте, в Фиваиде, в последнем десятилетии III века. Родители его были ревностные язычники. С христианами он познакомился гораздо позднее. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был взят в войско. В это время у императора Константина была война с Максенцием. Пахомий со своими товарищами, новонабранными воинами, отправился в путь. К вечеру достигли города Эсне. Здесь Пахомий и его товарищи были оставлены в здании темницы под охраной стражи. Скоро явились сюда христиане с запасами хлеба и всяких кушаньев, и усердно просили путников подкрепить свои силы. Когда Пахомий потом спрашивал, почему эти люди так заботятся о них, совсем не зная их, ему отвечали, что это христиане, и что они поступают так ради Бога. В это время император Константин одержал победу над своими врагами и отдал приказ распустить войско. Вместе с другими и Пахомий освободился от необходимости участвовать в походе. Теперь для него настало время сделаться христианином. Пахомий отправляется в уединенное селение Хиновоск. Здесь он оглашается в истинных веры Христова и принимает святое крещение в здешней церкви. В окрестностях селения Пахомий жил довольно долго. Но потребность руководителя побудила его оставить свое жилище. Пахомий разыскал келью славного своими подвигами старца Паламона. Этот старец жил в некотором удалении от городов и селений и пользовался уважением во всей окрестной стране. Когда Пахомий постучался к Авве Паламону, старец спросил, «Зачем ты стучишь?» Пахомий отвечал, что и он хочет быть монахом. Старец возразил ему, убеждая его идти обратно, чтобы испытать себя, может ли он вынести тот строгий образ жизни, какой ведут ученики Паламона. Он говорил Пахомию, «Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской. Вот она. Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжение летнего времени, а зимой мы постимся по 2 дня подряд или по 3. Правило общих молитв — 60 раз молиться днем и 60 раз ночью, кроме тех молитв, кои мы творим в каждое мгновение, коих счета мы не знаем». Пахомий решительно ответил старцу, «Я во всем испытывал себя в продолжении многих дней, прежде чем явиться к тебе». Тогда Паламон открыл дверь, братски облобызал Пахомия и поспешил объяснить ему, что все это он говорил не из тщеславия, а ради его спасения, что этого они не сообщают людям мирским. После 3-месячного испытания Авва Паламон облег Пахомия в монашеские одежды, опоясал его иноческим поясом, перед чем оба подвижника вместе молились целую ночь. Теперь Паламон особенно старался приучить Пахомия к ночному молитвенному бодрствованию. С вечера они заготовляли материал для ручного труда, потом долго с усердием молились. Наконец принимались за работу, стараясь не потерять молитвенной настроенности духа и не поддаться сну. Когда наступил праздник Святой Пасхи, Паламон сказал Пахомию, что в этот день он будет 2 раза вкушать пищу. Приготовляя пищу, Пахомий влил в нее немного масла. Но Паламон не захотел такого ослабления поста даже и в день Пасхи. С великой скорбью он говорил, «Мой Бог был распят за меня, а я буду есть масло, которое дает крепость телу». Он хотел было совсем отказаться от пищи до другого дня. Старец тогда только согласился принять пищу, когда Пахомий бросил соль, содержавшую немного масла, и подал ему соль, посыпанную золой. Пахомий с великим смирением просил прощения. Однажды Пахомий шел по пустыне. Наконец он достиг развалин селения Тавениси. Здесь Пахомий услышал голос. «Пахомий, Пахомий, подвязайся и пребывай на этом месте. Построй себе обитель, и множество людей придут к тебе, чтобы сделаться монахами около тебя, и получат они пользу душам своим». Пахомий немедленно пошел к Авве Паламону и сообщил ему об этом. Тогда они оба отправились в указанное место и построили здесь обитель. Построили, собственно, небольшое иноческое жилище. Паламон пошел опять на место своих прежних подвигов. При этом он указал на близость своей кончины и предрек будущую славу Пахомиева монастыря. Пахомий в это время был уже совершенным подвижником, поэтому и искушения бывали у него очень сильные, но своей молитвой и терпением он всегда успевал отражать самые страшные козни врага. Вот что случалось с ним. Иногда, когда он хотел преклонить колено для молитвы, пред ним по действию демонов являлась как бы яма. Но Пахомий безбоязненно молился. Иногда на дороге окружали его демоны, подобно почетной страже, и громко кричали: «Освободите дорогу для человека Божия!» Дьявол очень хотел внушить Пахомию тщеславие и гордость, но он был совершенно нечувствителен к этому искушению. Слух о благочестии и мудрости святого Пахомия все более и более распространялся по Египту. Количество иноков в Тавенисийском общежитии более и более увеличивалось. Когда оно достигло до 100 человек, Пахомий пришел к мысли, что необходимо построить церковь и в самом монастыре. Когда была устроена церковь, братья отправлялись, как и прежде, в субботу в церковь, находившуюся в селении, а в воскресенье пресвитер приходил в монастырь и здесь совершал литургию. Между иноками Пахомиева монастыря никто не имел пресвитерского сана, и сам Пахомий не хотел принять этот сан. Он часто говорил братьям: «Хорошо для нас и не просить о подобном деле, чтобы между монахами не было ни зависти, ни спора, ни непослушания, ни разделения вопреки воле Божией. Как огонь на гумне, если бы не поспешили погасить его, погубил бы труд целого года, то же самое представляет помысл гордости в своем начале. Хорошо, чтобы мы покорялись Церкви Божией твердо и спокойно. И во всякое время, кого только мы найдем посвященным епископами, его и будет довольно для нас, для этого дела». Святой Пахомий позаботился о том, чтобы каждого вступающего в монастырь брата встречали иноки, особенно благочестивые и мудрые. Эти иноки-привратники каждого нового брата встречали, устраивали, и в течение 3 лет искуса, до обличения его в монашескую одежду, усердно назидали своими беседами, предохраняя его от всякого зла. Таким образом, новоначальные в Тавенисе находили опытных и постоянных руководителей и могли благочестиво настроиться в первые же годы своей жизни в монастыре. От всякого инока, какую бы должность ни проходил он в монастыре, требовалось полное подчинение начальнику, безусловное, точное исполнение устава. Нарушение распоряжений начальника или предписания устава, хотя бы и по ревности о подвижничестве, всегда могло вести к ропоту со стороны других и быть причиной всяких беспорядков в общежитии. Поэтому Пахомий строго наказывал нарушителей долгопослушания, чем бы они ни оправдывали себя. Такие случаи бывали и в Тавенисийском общежитии, хотя очень редко. Святой Пахомий сидел однажды с некоторыми старцами вне келии, беседуя с ними о Слове Божьем. В это время один брат перед дверью своей келии приготовлял рогожу. Он работал с особенным старанием и в этот день успел сплести 2 рогожи. Он ожидал себе похвалы от Авы Пахомия. Видя его душевное состояние, Пахомий сказал своим собеседникам: «Не видите ли вы этого несчастного брата? Он потерял сегодняшний труд, так как возлюбил славу от людей более, чем славу от Бога. Он самого себя утомил и душу свою лишил всякого успеха и прибыли». Пахомий призвал этого инока и строго укорял его за его мысли. Потом, смягчая свое обличение, Пахомий велел ему принести эти 2 рогожи, когда братья соберутся в церкви, и просить у иноков прощения и молитв. То же он должен был сделать и в трапезе во время обеда. Чтобы еще более урчевать его душу, Пахомий велел ему безвыходно сидеть в келье, ежедневно приготовлять по 2 рогожи вместо 1, есть только хлеб и соль, и ни с кем не разговаривать, кроме 1 брата, который будет доставлять ему хлеб, и усердно просить у Бога прощения в своем грехе. Это наказание было направлено прямо против главной страсти монаха. Он должен был в наказании делать то, что прежде делал по тщеславию. Однажды святому Пахомию пришлось зайти в монастырь, где иноки были заражены еретическими воззрениями. Здесь монахи передали Пахомиевым ученикам, что их начальник предлагает Пахомию вместе перейти через реку, чтобы показать, кто из них прав, кто более угоден Богу. Когда ученики сказали об этом Пахомию, он очень опечалился тем, что его монахи выслушали и передают такое поручение. Пахомий сказал им строго: «Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходит по суше, по попущению Божию и при помощи сатаны, желающего утвердить его в его нечестивом веровании и других склонить к этому верованию. Теперь идите и скажите этим людям: служитель Божий Пахомий говорит, мои труды и заботы направлены не к тому, чтобы перейти через реку пешеходом, но к тому, чтобы избежать наказаний Божиих и перейти через ту огненную реку, через которую мы все, люди, должны перейти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа. И сверх того Евангелие говорит: не искушай Господа Бога твоего». Святый Пахомий в предложении еретиков видел козни сатаны, желавшего чудесным явлением поколебать в монахах веру и возбудить в них тщеславие. Он убеждал учеников и не склоняться когда-нибудь на что-нибудь подобное, и не поддаваться тщеславию. Проходя однажды со своим учеником Феодором вблизи гробниц, Пахомий увидел, что здесь несколько женщин безутешно плакали. Он сказал Феодору: «Не видишь ли ты этих женщин, проливающих слезы о мертвых, которых они не могут воскресить? Тем более мы, которых называют монахами, не должны ли плакать о наших душах, которые умерли по причине греха, и которые воскресит Христос по своему человеколюбию?» Однажды преподобному Пахомию сказали, что в Египте большой голод, к которому присоединился еще неразлучная почти спутница голода моровая язва. Шел уже второй день, как Пахомий оставался без пищи. Но он так живо почувствовал страдания многих от голода, что до другого дня совсем не прикасался к пище и говорил: «Я не могу есть, когда мои сочлены голодны и не имеют хлеба». И во все время, когда голод продолжался в Египте, Пахомий был в великой скорби, предавался самому строгому посту и молился о прекращении народного бедствия. Глубоко сочувствовавший всем людям, и особенно инокам, святый Пахомий за всех усердно молился. Он молился, чтобы Господь помогал инокам исполнять их высокие обеты и сделаться каждому из них чистым храмом Святаго Духа. Молясь за других людей, он прежде всего молился за тех, кто творит добро, чтобы Господь изгладил из их сердца всякое попечение о земном, кроме того, что необходимо для жизни. Молился великий Ава и за тех, кто порабощен еще греху или омрачен ересью, чтобы Господь дал им покаяние. Молился он за царей и за всех правителей, чтобы они жили в любви у Бога и у всех людей, чтобы творили суд обидимым, чтобы не пристращались к тленной славе, чтобы походили на тех царей, которые творили волю Божию и были угодны Богу, каков был, например, царь Давид. Молился Пахомий за пастырей, чтобы Господь помог им быть верными преемниками апостолов, ходить по всем заповедям Господним непорочно, украшаться истинным ведением, твердой апостольской верою, чистотой и благочестием. В монастыре Пивоу был болен один брат. Уже 3 дня он боролся с болезнью. Явившись к Пахомию, он со слезами просил молитв о своем исцелении, указывая на то, что многие миряне получают исцеление. Пахомий возразил ему на это: «Вера мирян дает исцеление их телу, а через исцеление, которое Бог дает им, они располагаются делать добро. Что же касается до нас, служителей Христовых, наша вера есть нетленное упокоение, которое Бог даст нам в другом мире. Без болезни, без скорби мы вели бы себя против заповеди». Это наставление Пахомия утешило больного инока. Но спустя некоторое время, когда болезнь его все продолжалась, он в сопровождении братьев пришел к Пахомию. Все стали просить молитв великого Авы об исцелении этого брата. Пахомий начал молиться, но тотчас же услышал глас: «Не молись за этого брата, потому что Господь послал ему эту болезнь, чтобы спасти его от козни дьявола». Тогда все братья восхвалили Господа, который печется о своих рабах и устрояет их спасение. Хотя рукою Пахомия Господь совершал много исцелений, но великий Ава считал всегда высшим и более необходимым исцеление души от служения идолам, от лжи, от блуда, от нечистоты всякого рода и вообще от всякого греха. И, подавая исцеление телу, он всегда стремился врачевать вместе и душу человека. В последние годы своей жизни святый Пахомий имел видение относительно судьбы иночества. Однажды, затворившись в своей келье, Пахомий молился с 5 часа вечера до полуночи. Вдруг яркий свет осиял его комнату, и он услышал голос: «Поколение, которое будет следовать за тобою, будет проводить такую жизнь, которая будет угодна Богу, как в эти дни». Потом ему было открыто, как широко распространятся монастыри. Но вот он видит какой-то глубокий, крутой, мрачный ров. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали о сострадании. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя, по своей ли небрежности или по вине худых руководителей. Пахомий с великой скорбью взывал к Богу, прося его милости к монастырям и монахам. Тогда он был утешен явлением самого Христа Спасителя. Христос открыл ему, что его ученики будут взирать на него, как на светильник, от которого им и можно заимствовать свет для себя. Их поведение будет согласно с правилами. Их внутреннее настроение будет доброе. Им будут подражать последующие иноки. Но настанет время, когда вера ослабеет и пороки усилятся. Нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Духовный мрак усилится. Они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало. Они не будут иметь руководителей. Сами себя они должны будут возбуждать к деланию добра, к удалению от зла. Конечно, их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако они получат награду наравне с первыми, потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной им жизни. На другой день, когда братья собирались на молитву, Ава пошел вместе с ними в церковь. И здесь после молитвы он предложил беседу собравшимся. «Настоящая жизнь, — говорил он, — быстро проходит, и смерть приближается к нам. Смерть может внезапно постигнуть нас, когда мы совсем еще не готовы. Человек поэтому всегда должен усердно исполнять заповеди Божии, не оставляя без внимания ни одной. Мысль о блаженстве праведных и о мучениях грешных всегда должна быть с нами. При виде могил наших братьев мы не можем не думать о тленности человека, о том, что настоящая жизнь не заключает в себе чего-нибудь такого, чем можно было бы гордиться, к чему можно было бы иметь пристрастие. Святый Пахомий настойчиво предупреждал иноков, что именно они, отрекшиеся от мира, будут более всех жалки, если будут поступать вопреки своему долгу, если будут вместо Бога служить дьяволу и греху. Сильно ослабев от подвигов, преподобный Пахомий вскоре после праздника Пасхи подвергся тяжкой болезни, от которой уже много иноков умерло. Болезнь великого Авы длилась много дней. Он так ослабел, что его страшно тяготило толстое покрывало. Он просил ученика своего, Федора, покрыть его более легким одеялом. Федор немедленно принес легкое, притом новое одеяло, и покрыл им старца. Пахомий заметил, что для него сделано предпочтение, и нашел это несправедливым. Старец боялся, что это может кого-нибудь ввести в соблазн. Тогда Федор снял с него это покрывало и одел его другим, наравне со всеми больными. Преподавший инокам, и особенно их начальникам, много полезных наставлений, святый Пахомий скончался, 53 лет от роду. Братья с пением отнесли тело Пахомия к горе и похоронили по обычаю. Возвратившись в монастырь, братья с великой скорбью говорили друг другу: «Поистине мы сегодня осиротели». Вы слушали житие преподобного Пахомия Великого. Память его Святая Православная Церковь совершает 15 мая, 28 по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.